Индийская семья, америнская семья, австралийская семья, индотихоокеанская, возможно, семья, австрическая семья. Вот такие очень большие языковые семьи, в которые входят по много сотен языков. И весь вопрос сводится к тому, можем ли мы, во-первых, насколько оправдана эта классификация, какие из этих единиц являются реальными, какие чисто гипотетическими. И, во-вторых, естественно, всегда возникает вопрос, не сводятся ли они дальше к чему-то.
Нельзя ли укрупнить еще?
Нельзя ли укрупнить еще? Проблема моногенеза. Нельзя ли каким-то образом доказать или опровергнуть то, что все человеческие языки восходят в итоге к одному?
Так нельзя или можно?
Неизвестно. Ответим осторожно на этот вопрос. Вот state of the art, значит, последнее положение дела, это вот довольно вероятная гипотеза о 10 приблизительно макросемьях языковых, которые есть на земном шаре. Это выводы лингвистической науки, они постоянно вот так притираются и сопоставляются с тем, что делается в генетике, в истории, в археологии, как это можно соотнести с выводами палеоантропологии и так далее. Вопросы датировки. Сколько древние эти семьи? А если существовал единый исходный язык, то когда это могло быть? Как это соотносится с вообще возникновением человека как вида, Homo sapiens и так далее? Здесь есть, ну и всегда, собственно, было два подхода основных. Один чисто умозрительный, значит, давайте строить гипотезу о том, как язык мог возникнуть, когда он мог возникнуть, ну, собственно, начиная с античности, это вопросы, которые постоянно поднимаются. И другой подход, вот, которого, я думаю, придерживаемся все мы и наша школа кооперативистическая, это постепенное продвижение вглубь. То есть мы начинаем с сравнительно мелких языковых семей, объединяем их в большие таксоны, сравниваем между собой, продвигаемся вглубь такими шажками. И, ну вот, в конечном счете доходим до таких глубоких классификаций.
Ну, все-таки я понимаю, что я сейчас задам преступный для любого ученого вопрос. Но столько лет занимаясь этим, интуитивно, вы верите в единый праязык, которому, может быть, эти 10 семей потом укрупнятся? Или нет? Подчеркиваю, крамольный вопрос для ученого. Верите или не верите?
И тут не вопрос веры вообще. Тут в науке как бы вера не самый хороший критерий. Но мы склоняемся к тому, что скорее да.
И это общая точка зрения.
Для присутствующих, да.
Но совершенно не доминирующие в
среди лингвистов вообще.
Мы построим эту программу таким образом, что мы будем от уже полученных вами результатов научных, от итогов, да, отматывать клубок назад. Вот основываясь на знании об этих 10 семьях, основываясь на чисто научном аппарате и механизме изучения этих 10 семей и языков, каким выводом уже сегодня можно прийти, чтобы вас не закрывали коллеги ваши, ученые, да? Говоря в первую очередь о распространении языков, о древних носителях этих языков, об их культуре, об их быте, чем они схожи друг с другом, чем они различаются и так далее. Вот если бы вы смогли сейчас нарисовать такую картину исходного, как бы, ну вот до той степени удаления, куда вы дошли, мир. Я был вам благодарен.
Ну, картину мира
ну что, это неолит, да? Переход к неолиту.
Ну, да.
Все, видимо, группа будет.
Мезолит, скажем так.
Нет, мезолит.
Ну, в разных местах по-разному датируется мезолит, естественно. Ну, если в абсолютных хронологических таких рамках говорить, то для большинства семей это, наверное, порядка 11-12 тысяч лет.
От нас.
От нас, да. Такие глубины, на которых мы, в общем, более-менее как-то можем ориентироваться сейчас. Для сравнения, возникновение, видимо, Homo sapiens, это период порядка 40-50 тысяч лет. То есть мы довольно далеко еще. Вот.
Ну, это по данным палеантропологии, генетики считают, что это от 200 до 100 тысяч лет тому назад. И тут такой некоторый разрыв между данными разных наук. Но все равно это колоссальное расстояние до того периода, которым мы уже как-то владеем.
Ага.
А так вот, если говорить о периоде 10-го, 9-го тысячелетия, то, в общем, более-менее понятен словарь, реконструированный словарь про языков трех макросемей.
Uh-huh.
Это ностратическая, синокавказская, вот, которую Сережа реконструировал, и афразийская или семитохамитская, они примерно на одном уровне глубины, то есть про язык каждый из этих макросемей распался примерно в один и тот же период. Это период, ну, скажем, мезолита, раннего неолита, если говорить о Передней Азии, о Ближнем Востоке. И, в общем, мы примерно представляем себе картину жизни этого сообщества, этих трех сообществ, которые говорили на этих проектах языках, уровень их культуры. Это начало земледелия, скотоводства.
Или культурное собирательство, культурная охота.
Чуть громче.
Или культурное собирательство и культурная охота.
Ну, да, но культурное собирательство как бы это унаследованная черта, а тут появляются некоторые новые вещи. Вот неолитическая революция происходит. И, в общем, по крайней мере, две из этих семей имеют к этому отношение.
Угу.
То есть про синокавказском и про афразийском, про семитохамитском восстанавливается земледельческая скотоводческая лексика. Насчет настратики, вот, наверное, хуже.
Ну, да? Насчет настратики там что есть? Там есть сезон сбора плодов, что может говорить как о собирательстве, так и о земледелии, да? И существует довольно развитая терминология копытных, да? Что может говорить как о ранней охоте, как о поздней, то есть развитой охоте, так и о раннем скотоводстве.
Культурное собирательство.
Ну, то есть предземледельческий какой-то период. Ну вот, и в общем это соотносится с тем, что археологи на сегодняшний день считают. Раньше, насколько я знаю, считалось, что есть два центра, первичных центра земледелия. Один связан с так называемой натуфийской археологической культурой на территории Израиля, Сирии, Ливана, такого Леванта в широком смысле слова, там от Южной Турции, от Южной Анатолии до Синая, до пустыни Негев. И второй центр в горах Загроса на границе Ирана и Ирака. Но вот недавно я был на конференции в Кембридже, как раз она была посвящена происхождению и распространению земледелия по земле. И там археологи, в общем, довольно твердо считают, что Загрос вторичный центр, производный от Леванта, от натуфийской культуры. Почти одновременно, но это выброс из Восточного Средиземноморья. Ну вот, и мы как раз с Сергеем Анатольевичем недавно это обсуждали, вот до этой конференции, и думали о том, что, возможно, эти два центра как раз относятся с проафразийцами Левант и с прасинокавказцами Загрос. Но если это, если Загрос производный центр, то возникает очень любопытная ситуация. Значит, до неолитический период натуфийской культуры, это где-то 12-10 тысячелетие до нашей эры, и тогда получается, что они, возможно, сходятся в единый проязык предок и синокавказцев, и афразийцев, ну и, вероятно, настратов. А то, что эти три макросемьи родственны, в общем, мало сомнений вызывает. У тех, кто этим занимается,
это уже следующий шаг.
Это следующий шаг, да. Получается, что вот прародина этих трех мощных макросемей, она вот как раз где-то там, в Леванте, в Восточном Средиземноморье, что вообще вполне правдоподобно.
Насколько все-таки данные смежных наук помогают выставить эту картину? Я почему спрашиваю, лет 7-8 назад мне попались исследования генетика как раз Вавиловской школы, которые исследовали пути распространения древнейших земледельческих культур, в том числе чечевицы. И вот тогда горы Загроса впервые возникли на их картах почти одновременно с картами археологов. И движение этой оккультуренной чечевицы по Передней Азии и Ближнему Востоку показывало, в общем, с достаточной, ну, приближенностью, но, по крайней мере, вектор был, направление указан верно, и первой неолитической волны в распространении по этому региону, и, в общем-то, культуры, да, в остатках. Насколько сейчас тесно вот, вы соприкасаетесь именно со смежными науками?
Ну, в общем, я бы не сказал, что очень тесно мы соприкасаемся. Мы постоянно обсуждаем и стараемся как-то скорректировать взаимно позиции. Но исследование достаточно независимо.
Uh-huh.
То есть, ну, есть сугубо лингвистическая часть. Вот мы сидим со словарями, реконструируем словарь, сравниваем языки, восстанавливаем. А есть следующая часть, это сопоставление с археологическими данными. И это независимые эти два процесса, по-моему.
И хорошо, когда они независимые.
В общем, понимаете, это ведь началось это у нас. В 1984 году мы собрали в Москве конференцию, на которой впервые вообще, по-видимому, в истории науки пришли лингвисты-компаративисты, которые занимаются реконструкцией праязыковой лексики, и археологи. И тогда уже началось какое-то сотрудничество. После этого в Штатах был конгресс через несколько лет, как отзвук этого первого московской конференции. И это дальше стало развиваться. Я думаю, что толчок был вот здесь получен. И недавно, вот как раз в августе, была конференция в Кембридже, которую устраивал Институт археологии. И туда уже собрались популяционные генетики, археологи и лингвисты. И речь шла о том, чтобы скоординировать эти данные. И, по-видимому, вот такой первый шаг сейчас будет сделан. Мы надеемся, что удастся создать какие-то проекты, такие локальные, по разным регионам и разным периодам, когда можно будет уже данные координировать эти. Это вообще очень непросто, потому что у археологов одни критерии, у лингвистов другие. Ну, скажем, простой пример. В археологии очень многое зависит от типа керамики. А в праязыке не реконструируется ничего, кроме общих терминов для сосудов. Скажем, тип керамики никак не определить. Наоборот, в лингвистике есть какие-то очень такие реперные, опорные термины, которые хорошо реконструируются. Археологи про них мало чего могут добавить.
Ну, какие, например?
Какие, например, скажем, термины, связанные с тем, что по-русски называется духовной культурой, по-английски intellectual culture, да? Археология мало чего про это знает. Она все-таки больше знает про материальную культуру. Ну, там какие-то встречаются, я не знаю, фигурки, там какие-то изображения, но не очень понятно, как их интерпретировать.
Это, пожалуйста, социальная лексика, социальная терминология реконструируется замечательно часто, да.
Социальная терминология родства.
Родства, которые в археологии просто ничего про это не поймешь.
Про общественный строй все может быть известно, но археология про это ничего не скажет.
Поэтому лучший способ – это работать в бригаде и задавать друг другу вопросы. Ну вот мне очень нужно от тебя, от археолога, вот такие-то вещи. А мне от тебя, от лингвиста, нужно получить такую-то информацию. Ну вот садишься и ищешь эти термины.
Угу.
В зоне генетики сложнее, потому что только-только это начинает как бы вот это взаимодействие осуществляться, и его еще нет, оно ожидается. И это невероятно перспективная штука, потому что они же могут определять пути миграции, прародина и так далее, что очень хорошо с нами может коррелировать и с археологами.
Угу.
Есть вопрос?
Добрый вечер. Я хотел узнать, вот тут идет разговор о сравнении между фермерскими как бы языками, то есть языками земледельцев и языками кочевников. Я вот хотел спросить, поскольку я занимаюсь археологией достаточно любительски, меня интересует, как отражается это все, скажем так, в материальной культуре. Есть ли какие-то следы имени языка? Ну, как классическая первая горюща или горющица, первое появление слова, которое говорит в славянском языке. Что могут об этом сказать
инглисты? Слышишь,
что
интересно? Человек, который любительски по его определению занимается археологией, задает вопрос, как вот мы только что это обсуждали, да, как могут две науки помочь друг другу в освоении материала, а дальше идет, я тоже не совсем понял, горючица, есть некий термин, который якобы прослеживается первым в славянских языках.
Какой термин?
Горючица.
Это не очень понятно какой, но...
Давайте, нет,
ну, мы можем... в принципе, можно сказать что-то на эту тему, может быть, это лучше было тебе сказать, но вот классический пример, по-моему, это как раз реконструкция прародины, локализация прародины афразийцев. Есть археологические данные по поводу характеристики той же самой нетуфийской культуры. Известно, что у них есть такие, явно есть некоторые земледелие и скотоводство достаточно рано, в 9-м, а может быть даже в 10-м тысячелетии до нашей эры. И есть реконструкция протоафразийского словаря, в котором реконструируются также земледельческие термины и скотоводческие термины. Есть способы датировки этого проафразийского языка, да, который датируется приблизительно 9-10 тысячелетием до нашей эры. Таким образом, сопоставив А, датировку, Б, археологическую характеристику культуры и С, лингвистическую характеристику про языка, мы получаем локализацию. То есть мы получаем возможность сказать, что с большой вероятностью протоафразийский язык был распространен в 9-м или 10-м тысячелетии до нашей эры на территории нетуфийской культуры. Вот таким образом стыкуются эти данные. Это не очень частый случай. Это один из немногих примеров, которые я могу привести, где довольно хорошо сходятся лингвистические и археологические данные. Потому что во многом, ну, очень часто мы имеем некоторую характеристику про языковые культуры. Вот, про индоевропейской или про картвельской или какой-нибудь про алтайской. И мы можем в общих чертах сказать, что это неолитическая культура с элементами земледелия, скотоводства, такие-то есть домашние животные, такие-то есть злаки. И это относится к очень большому числу регионов. То есть, в принципе, локализовать эту культуру можно там, от Урала до Причерноморья.
Это сопроводительно большой элемент везения еще.
Да. Ну и это действительно ранняя очень семья и очень небольшое количество неолитических культур, которые в это время распространены. Поэтому там можно с довольно большой точностью локализовать. А вот, скажем, с прародиной тех же индоевропейцев, тема, которая страшно активна обсуждается в литературе, все гораздо сложнее обстоит, потому что можно очень широкий регион обрисовать, который в принципе подходит для локализации индоевропейцев. Есть вот известная теория, скажем, Иванова Гринкрилидзе о переднеазиатской прародине индоевропейцев. Очень много соображений за это. Но есть также европейская теория локализации индоевропейцев, балканская, скажем. И тоже есть аргументы за это. Поэтому тут меньше определенности и больше споров.
Вы упомянули о датировке именно лингвистическим способом, да? Но датировка во многих случаях, насколько я понимаю, в археологии является таким очень спорным моментом, камнем преткновения во многих случаях. Каков метод здесь? Как можно с помощью лингвистики уточнить датировку или соотнести ее с определенными археологическими данными?
Это вот
да ко мне.
Сережа, я занимался довольно много.
Занимался этим и сделал такой совершенно кардинальный шаг в этом направлении.
Угу. Ну, можно сказать, по кардинальному, но...